говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Боевики «Хезболлах» нанесли новые удары по северу Израиля. В Москве открылся неформальный саммит СНГ. Евгений Адамов освобожден из-под стражи до суда. Боевики «Хезболлах» вновь нанесли ракетные удары по северу Израиля. В Хайфе ранены 10 человек. Власти Израиля призывают население Южного Ливана немедленно покинуть этот район. Судя по всему, Израиль готовится к широкомасштабному наступлению. Израильская авиация 10 дней подряд бомбит Ливан. Представитель МИД Израиля Марк Регев сказал...
Хизбаллах была бы не так опасна сегодня, если бы не Иран. Иран снабжает Хизбаллах технологией, деньгами, оружием и взрывчаткой. Иранцы обучают боевиков. Хизбаллах в большой степени является марионеткой Тегерана.
Это был представитель МИД Израиля. В Москве открылся неформальный саммит СНГ. Главная тема двухдневных переговоров – реформа Содружества. На встречу не прибыли лидеры 4 стран из 12. Президенты Грузии и Украины Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко неожиданно отменили визиты в Москву. Президент Армении Роберт Кочарян не смог приехать из-за простуды, а президент Туркмении Сапар Мурат Ниязов в отпуске. Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова. Бывший глава Минатом, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, освобожден под подписку о невыезде. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела Адамова и направила его в суд. В США бывшего министра обвиняют в хищении миллионов долларов, которые были выделены Вашингтоном на модернизацию и безопасность российских АЭС. Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом мужества 5 сотрудников российского посольства в Багдаде, убитых иракскими экстремистами. Нападение на посольскую машину было совершено 3 июля. Виталий Титов погиб на месте. Еще 4, Рената Аглиулина, Федора Зайцева, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева похитили. Экстремисты требовали за их жизнь вывода войск из Чечни. Через 2 недели стало известно, что заложники убиты. В Итум-Калинском районе Чечни похищены 2 милиционера. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Вблизи селения Дай Итум-Калинского района Чечни ночь на пятницу неизвестные нападавшие в камуфлированной форме, угрожая оружием, остановили автомобиль УАЗ с нарядом милиции местного РВД. Забрав у 4 милиционеров табельное оружие и автомобиль, нападавшие уехали в сторону Шатойского района Чечни, оставив на месте инцидента 2 связанных сотрудников Итум-Калинского райотдела милиции. 2 других милиционеров увезли с собой, их судьба пока неизвестна. А утром в пятницу в Ленинском районе Грозного сгорело здание Министерства труда и социального развития Чеченской Республики. Пожарным нарядам удалось частично спасти кабинеты на 1-м этаже. Крыша и 2 верхних этажа здания превратились в руины. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
На Украине депутаты парламентской фракции «Блока» Юлии Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко. Говорит Юлия Тимошенко.
У президента Украины есть сегодня только 2 пути. Или 25 июля досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и попытаться спасти Украину. Или сдаться, признать, что оранжевая революция была ошибкой, надежда миллионов людей на строительство нормальной страны – иллюзии, и внести кандидатуру Януковича на утверждение парламента. Такой шаг президента будет масштабным предательством.
Блок Тимошенко намерен бойкотировать заседание Верховной Рады до 25 июля. Если до этого дня антикризисная коалиция во главе с партией регионов, коммунистов и социалистов не сформирует правительство, президент может воспользоваться своим конституционным правом распустить парламент. Ющенко пока не дал согласия утвердить на посту премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича, выдвинутого новым парламентским большинством. Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин официально отказался прийти на заседание Общественной палаты России, посвященное ситуации в поселке Южное Бутово. В письме, направленном в палату, Пронин подчеркивает, что по закону имеет право отказаться от публичных объяснений. Общественная палата неоднократно приглашала начальника столичного ГУВД для обсуждения действий милиции при выселении жителей Южного Бутова, на месте которого планируется построить новый микрорайон.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру Зурабу Нугаидели начать процедуру формирования нового кабинета. В отставку отправлен госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. На эту должность предложена кандидатура заместителя министра иностранных дел Мираба Антадзе. Хаиндрава сказал по этому поводу.
Конечно, хотелось бы знать, в чем причина моей отставки, потому что я считаю и хотел бы повторить, что я никогда ни на единую секунду не отклонялся от курса, от политики мира, которую мы разработали вместе с президентом.
Сказал бывший госминистр Грузии. Канцлер Германии Ангела Меркель не намерена отвечать на письмо президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. С подробностями Юрий Векслер.
После официального подтверждения получения 10-страничного письма, правительство Германии выступило с осуждением содержащихся в нем пассажей относительно Холокоста и права Израиля на существование, назвав их неприемлемыми для Германии. По словам спикера Ульриха Вильхельма, правительство Германии не намерено ни публиковать письмо, ни отвечать на него. Что касается содержания послания, то в нем, по словам спикера, не упоминается ни иранская атомная программа, ни палестино-израильский конфликт. Пафос письма – перспективы сотрудничества Ирана и Германии с иранской точки зрения. В частности, Ахмадинеджад подчеркивает как общность то, что и Иран, и Германия часто бывали в истории, по его мнению, в роли жертвы.
Рассказывал Юрий Векслер. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. Тема этого выпуска. Коррупция в Европейском Союзе. Приговор по делу бывшего комиссара Эдит Крессон и реакция новых членов. Есть ли в современной Польше ксенофобия и расизм? Что такое всемирное наследие и как о нем заботятся в России? И почему Мальтус оказался прав? Таковы темы. Начнем. Любопытное дело рассматривал недавно так называемый Европейский суд в Люксембурге. В качестве подсудимой выступала в процессе Эдит Крессон, бывший премьер-министр Франции, но судили ее не за это. Судили ее и, скажем сразу, признали виновной в злоупотреблении служебным положением в период 95-99 годов, когда она занимала должность комиссара Европейской комиссии. Обвинения в кумовстве стали толчком к проведению серьезного расследования, в результате которого в недрах брюссельских органов Европейского Союза вскрылись настолько неприглядные дела, что комиссия Жака Сантера вынуждена была уйти в отставку в полном составе. И хотя нынче суд признал Эдит Крессон виновной в должностном преступлении, сократить ее пенсию вдвое, как того требовало обвинение, он отказался. С подробностями дела вас познакомит наш брюссельский корреспондент Наталья Викулина.
«Преступление без наказания» – такой заголовок можно дать истории вокруг Эдит Крессон. Будучи комиссаром ЕС по науке и образованию, француженка покровительствовала своему земляку Рене Бертело. Этот стоматолог незаслуженно получил портфель советника Крессон по вопросам СПИДа, не обладая достаточными знаниями и будучи слишком старым для занимаемой должности, говорит председатель Европейского суда Василиос Скурис. Суд постановляет, госпожа Крессон нарушила обязательства, будучи европейским комиссаром, объявил Скурис в зале суда. Он добавил, что, учитывая обстоятельства дела, суд считает, что сам факт установления вины уже является уместным наказанием. То есть вердикт никоим образом не ударит по кошельку экс-комиссарши. Она и в дальнейшем будет получать пенсию в размере 3700 евро в месяц. Таким деньгам подавляющее большинство европейских пенсионеров могут только позавидовать. Генеральный адвокат Европейского суда Лейндерт Гейлхот в феврале рекомендовал наказать бывшего комиссара, урезав до половины ее пенсию. Однако суд не пошел на такие меры, чем вызвал недовольство некоторых юристов и депутатов Европарламента. Один британский европарламентарий Ричард Ашворт раскритиковал решение суда, заявив, что Крессон не должна больше получать ни одного пенни от европейских налогоплательщиков. По его мнению, судебный вердикт является неправильным сигналом, означающим, что Евросоюз относится терпимо к людям, злоупотребляющим своим положением. Еврокомиссия заявила, что не вправе что-либо изменить в решении суда, говорит пресс-секретарь Еврокомиссии Йоханнес Лайтенбергер. Вопрос о возможных санкциях рассматривался Европейским судом при вынесении решения. Суд постановил не накладывать финансовые санкции, поэтому Еврокомиссия не имеет полномочий принимать решение, отличное от постановления Европейского суда, сказал представитель Еврокомиссии. Между тем, решение суда может означать для Еврокомиссии, что некрасивая история с бывшей комиссаршей наконец получает свое завершение. Скандал возник в начале 1999 года, когда депутаты Европарламента объявили о ряде нарушений в работе Еврокомиссии под руководством Жака Сантера. Одно из самых серьезных обвинений было выдвинуто в адрес Эдит Крессон за трудоустройство уже упоминавшегося дантиста. И Сантер, и комиссар Крессон отказались тогда уйти в отставку. А Европарламент собирался применить свое право отправить в отставку Еврокомиссию в полном составе. Осознавая это, Сантер и его команда не стали дожидаться голосования Европарламента и расстались со своими портфелями. Европарламентарии тогда триумфовали и говорили о победе демократии. Отставка показала, что Европарламент имеет больше, чем ранее, контроль над деятельностью Еврокомиссии. Судебным постановлением Еврокомиссия осталась довольна, говорит пресс-секретарь Лайтенбергер. Реагируя на это решение, я бы хотел сказать, мы рады, что Европейский суд смог разъяснить обязательства Еврокомиссии. К тому же это постановление ставит точку в афере, которая в свое время спровоцировала политический кризис и значительно ухудшила имидж Еврокомиссии, заявил представитель Лайтенбергер. Сама виновница скандала считает, что судебное решение было двусмысленным и что суд наказал бы ее, если бы она действительно совершила серьезное правонарушение. 72-летняя француженка ранее жаловалась, что масс-медиа сделали ее козлом отпущения. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Можно смело утверждать, что дело, о котором нам поведала Наталья Викулина, было самым громким скандалом 90-х годов в Европейском Союзе. Но в те же годы бывшие коммунистические государства Центральной Европы активно готовились к вступлению в Европейский Союз. И те же самые комиссары, которые в 99-м были посланы в отставку, в том числе и Эдит Крессон, учили новичков жизни и антикоррупционному поведению. Как видится приговор Европейского суда и как на его фоне воспринимаются тогдашние требования ЕС к новым членам? Такой вопрос я задал депутату Европейского парламента от чешской гражданской демократической партии, победившей на недавних всеобщих выборах, Яну Заградилу.
Этот беспрецедентный скандал в свое время привел к падению так называемой комиссии Сантера. Впервые в истории ЕС комиссия была вынуждена уйти в отставку, не проработав положенного срока. Госпожа Крессон была самой заметной, но отнюдь не единственной фигурой, которая внесла свой вклад в эту скандальную историю. Подтверждается то, что было известно давно. В Европейском Союзе действуют двойные стандарты. Европейские бюрократы и вся политическая элита проявляют завидную солидарность и взаимность, и в трудных ситуациях всегда приходят друг другу на выручку. Это относится как к Европейской комиссии, так и к Европейскому парламенту. Поэтому наивно ожидать, что кто-то из них будет публично критиковать своих коллег. Мне вспоминается такой случай, когда парламент утверждал состав нынешней Европейской комиссии во главе с Жозе Мануэлем Барозу, один из депутатов на пленарном заседании напомнил вслух, что кандидат в комиссары от Франции в прошлом был не в ладах с законом. Так ему собравшиеся даже закончить выступление не дали, заглушив его слова криками и свистом. Так что я не жду радикальных перемен даже после этого приговора. На фоне тогдашних скандалов в лоне Еврокомиссии и нынешнего приговора предъявлявшиеся к нам требования сегодня могут вызвать только улыбку.
Таково мнение чешского депутата Европейского парламента Яна Заградила, имеющего репутацию евроскептика. В настоящее время активно обсуждается вступление в Евросоюз таких стран, как Румыния и Болгария, и к этой последней вновь предъявляются определенные требования. В частности, свое согласие с членством Болгарии в Европейском Союзе европейцы обуславливают радикальным снижением уровня коррупции и организованной преступности в этой балканской стране. Как же болгары воспринимают процесс с Эдит Крессон, ожививший воспоминания о самом громком скандале в Евросоюзе? Я созвонился с софийской журналисткой, обозревателем ежедневной газеты «Монитор» Любой Кулезич. Вот ее мнение.
Вам может показаться абсолютно парадоксальным, но ни одна из важных болгарских газет не публиковала комментарии по поводу решения об Эдит Крессон и ее осуждении. Мне тоже это показалось странным. Я ожидала хотя бы некоторые анализаторы, что они выскажутся. Даже ожидала какого-то злорадного смысла в этих комментариях. Ничего подобного, однако. Хотя информация об Эдит Крессон была обширной, подробной, комментариев не было. И мне показалось, что это справедливо, потому что заключение суда по поводу Эдит Крессон совпало с тремя огромными коррупционными скандалами в Софии. Болгарам едва ли бы понравилось злорадство журналистов о том, что в Европейском Союзе тоже есть коррупция. Это известно. По этому поводу говорили много комментаторов в Болгарии, особенно те, которые скептически относятся к присоединению Болгарии к Европейскому Союзу. Но совпадение скандалов показало, что Европейский Союз имеет право, потому что случай Крессон может показаться даже анекдотическим на фоне масштабов, которые были раскрыты по поводу этих скандалов. Первый из них относится к тому, что австрийская финансовая разведка подсказала нашим правителям, что шеф одной обычной общинской топлификационной фирмы, у него есть депозиты в австрийских банках, насчитывающие миллионы евро. Битва граждан с Софийским топлификационным дружеством уже длится много лет, потому что цены на отопление в Софии растут непрерывно. Оказалось, что в этом дружестве действует буквально мафия, которая, очевидно, покровительствована правителями высших этажей власти. Вот сейчас прокуратура работает над этим драстическим случаем, которым газеты занимаются уже несколько дней. Шеф этого дружества уже в аресте. Это, может быть, является первым таким очень ярким случаем задерживания человека, который подозревается в очень крупных размерах коррупции. Так что то, что Крессон превратила в своего эксперта, своего друга, совершенно ничтожно на фоне этой огромной кражи. Вспыхнули скандалы и около связи высших прокуроров с членами силовых группировок, гангстерских групп и опубликованные стенограммы подслушанных разговоров между этими прокурорами. Так что и в правосудии, и в прокуратуре текут соответствующие скандалы. Вот поэтому мне кажется, что было бы даже нелепо и даже нескромно, если кто-то из болгарской медийной элиты позволил бы себе смеяться над Европейским Союзом и его коррупцией, потому что масштабы болгарской коррупции оказались несовместимы с масштабами такой маленькой страны.
Так болгарский журналист Люба Кулезич комментирует приговор по делу Эдит Крессон, вынесенный Европейским судом в Люксембурге. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Вряд ли кого-нибудь удивит, что среди стран, в которых Европейский парламент усматривает участившееся проявление различных форм ксенофобии и расизма, оказалась Польша. Но почему, собственно, от поляков логичнее ожидать этого, чем, скажем, от французов? Корни явления пытается вскрыть Алексей Дзиковицкий в своем репортаже.
В принятой в июне нынешнего года резолюции Европейский парламент упомянул Польшу в числе стран, а всего в список входят Германия, Франция и Бельгия, в которых наблюдается рост нетерпимости, вызванной расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и гомофобией. Европарламент отметил, что эти процессы вызывают серьезное беспокойство. Депутаты упомянули о хулиганском нападении на главного раввина Польши Михаэля Шудриха в Варшаве и о заявлениях некоторых политиков в адрес геев и лесбиянок накануне марша равенства и толерантности в польской столице. Европейский Союз должен сделать соответствующие шаги для того, чтобы выразить свое беспокойство и особенно высказать свое отношение к тому, что в правительстве Польши оказались представители партии «Лига польских семей», чьи лидеры призывают к ненависти и насилию, говорится в резолюции Европейского парламента. Этот документ вызвал в Польше в основном возмущение. С его содержанием не согласились как представители правительственной коалиции во главе с партией «Право и справедливость», так и оппозиция, кроме посткоммунистического союза левых демократов.
Народ бохатеров, народ отважный.
Народ героев, народ смелых людей. И это мы теперь должны расплачиваться за какой-то единичный случай, раздувать его, делать из мухи слона?
Эмоционально вопросил с парламентской трибуны вице-премьер Польши Анджей Лепер, комментируя ту часть резолюции, в которой говорится об избиении главного раввина Польши Михаэля Шудриха. Кстати, сам раввин, которому в Варшаве неизвестный среди бела дня пытался брызнуть газом в лицо, заявил, что чувствует себя в польской столице гораздо безопаснее, чем, например, в Париже. Примечательно то, что сразу же после инцидента Михаэля Шудриха принял польский президент Лех Качинский, который убедил его в том, что любые проявления антисемитизма в Польше будут немедленно караться. Депутаты польского Сейма во время дебатов над резолюцией возмутились тем фактом, что Польша оказалась в одном ряду со странами, где случаются убийства на расовой почве или поджоги синагог, осквернение еврейских кладбищ.
Мы же на то не годимы.
Мы с этим не согласны. Категорически не согласны. Считаем, что польский Сейм должен безотлагательно занять жесткую позицию по отношению к таким обвинениям Европейского парламента. И еще. Это неслыханно, что за резолюцию голосовали и некоторые депутаты от Польши, избранные поляками. Вместо того, чтобы защищать свою страну, они играют там в какие-то ничтожные и смешные игры.
Заявил с трибуны парламента Збигнев Гижинский из правящей партии «Право и справедливость». Сейм Польши отреагировал действительно быстро и решительно, ответив Европейскому парламенту словами возмущения и критикой на критику. В ответной резолюции польского парламента, среди прочего, говорится, что Польша не уклоняется от участия в общеевропейском мониторинге фактов нетерпимости, но ожидает, что этот мониторинг будет покрывать все случаи нарушений прав человека, в том числе право на жизнь, свободу вероисповедания и общественную моральность. Хотя примечательно, что депутаты от посткоммунистического союза левых демократов, к примеру, с содержанием резолюции Европарламента согласились. По их словам, поляки должны не обижаться на этот документ, а действовать, поскольку делать есть что. В Польше действительно все больше проблем с нетерпимостью к представителям других национальностей или нетрадиционной сексуальной ориентации, говорит депутат Йоанна Сенышин.
Польский парламент должен высказать возмущение или сожаление, но не по поводу резолюции Европейского парламента, а только по поводу того, что в Польше действительно расширяется антисемитизм, гомофобия и ксенофобия. Министерство внутренних дел Польши вот уже несколько месяцев не может закрыть интернет-страницу неофашистской организации «Кровь и честь», которую публикуют там, я цитирую, «списки врагов расы».
Депутат, однако, не вспомнил о том, что польские власти уже арестовали несколько человек, связанных с редактированием интернет-страницы неофашистской организации «Кровь и честь», но закрыть ее не могут, поскольку сервер, на котором размещена страница, расположен в США. В свою очередь, некоторые правозащитники также считают, что для польских властей резолюция Европейского парламента должна стать своеобразным предупреждающим сигналом, что в стране что-то не в порядке с правами человека. Нужно осмотреться и выяснить, в чем же дело. Примечательно, что в эти дни в Польше как раз отмечается 60-я годовщина события, о котором многие предпочитают не вспоминать и считают его позорным – еврейского погрома в Кельцах. Как могло случиться, что поляки, которые во времена гитлеровской оккупации спасли от неминуемой смерти тысячи евреев, устроили погром? Каковы корни антисемитизма в Польше? На этот вопрос отвечает ученый и писатель, автор трудов, посвященных проблемам антисемитизма, нынешний директор Польской национальной библиотеки Михаил Ягелла.
Я считаю, что это проблема всего человечества. По разным причинам значительная часть народов в Европе, как и на Ближнем Востоке, сделала евреев символом чего-то чужого. Что касается антисемитизма в Польше, то можно по-разному объяснить это явление. Изучая публикации в католическом католической прессе периода между войнами, я столкнулся с сотнями ужасных статей антисемитского характера, которые, к сожалению, писали католические священники. Антисемитизм сегодня — это приписывание евреям вообще таких черт, как групповая солидарность, направленная против обществ, в которых они живут. Это паранойя, болезнь антисемитизма, которая была распространена среди католического клера в начале минувшего века. Считалось, что даже еврей, принявший католичество, все-таки остается подозрительным.
В каком смысле подозрительным?
А если говорить о сегодняшнем дне, что касается современной Польши, насколько, по-вашему, проблема антисемитизма актуальна?
Я считаю, что с одной стороны, современная Польша, вне всяких сомнений, может гордиться огромными достижениями в удовлетворении и понимании потребностей представителей национальных меньшинств, граждан Польши. Ведь в Европе не так много стран, которые, просто не ожидая ничего взамен, выделяют средства на выход газет, журналов, книг, на белорусском, украинском, немецком языках, идиш и так далее. Чрезвычайно важным шагом были также публичные дебаты по поводу того, что случилось во время войны в деревне Едвабна, где поляки помогли немцам расстрелять местных евреев. Я горжусь тем, что мое общество прошло через это, что тогдашний президент Александр Квасневский поехал туда и попросил прощения за то, что случилось. Да, в коммунистических движениях было много евреев, но, с другой стороны, Карл Маркс был ярым антисемитом. Достаточно прочитать его статьи о евреях. Говорят, что Троцкий и другие были евреями. Ну хорошо, а Феликс Дзержинский кем был? 100-процентным поляком из католической семьи. Но если мы уж затронули эту сложную тему, то, на мой взгляд, было бы неплохо, если бы время от времени какой-нибудь из авторитетных среди евреев человек говорил, что поддержка ими коммунистов в то время привела в тупик.
Но ведь поляки чрезвычайно религиозный народ. Католиками называют себя около 97% жителей страны. Как антисемитизм может сочетаться с христианством, наукой церкви?
С того бы вникало, что где-то подскорнее...
Из этого следует, что есть какое-то иррациональное, подсознательное чувство неприятия по отношению к евреям. Одновременно я с огромным уважением отношусь к тому, что делают многие католики, например, из ордена иезуитов, которые стараются приблизить понимание иудаизма, наладить диалог. Но жестокая правда такова. Евангелие писалось тогда, когда христианство только зарождалось и было движением диссидентским внутри иудаизма. И в Евангелии есть материал для антисемитизма. Как мы видим по фильму Мела Гибсона «Страсти Христова», ничего особенного делать не надо. Достаточно только определенным образом загримировать актеров и выбрать необходимый ракурс, чтобы создать портрет чуть ли не коллективной ответственности еврейского народа за то, что случилось. Так что этот вопрос очень трудный, причем не только в Польше, а вообще во всем цивилизованном мире.
Считает Михаил Ягелла, бывший заместитель министра культуры, писатель и ученый. Возвращаясь к резолюции Европейского парламента, в которой Польшу обвиняют в росте нетерпимости, вызванной расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и гомофобией, некоторые считают, что это дело рук, прежде всего, европейских социалистов и зеленых. Так считает, среди прочих, депутат Европейского парламента от Польши Конрад Шиманский. Эта плохая и несправедливая резолюция является примером очень близорукой политической игры европейских левых против правительства Казимира Марцинкевича. Очень некрасиво, что как инструмент была использована тема расизма, который в Польше отсутствует. Да, было достаточно безответственное заявление депутата Лиги польских семей Войтеха Вижейского, когда он, можно сказать, похвалил применение силы против гомосексуалистов, если те выйдут на нелегальный марш. Однако такое заявление или мелкое хулиганство по отношению к раввину Михаэлю Шудриху нельзя сравнить с убийствами на расовой почве. Это совсем разные вещи, и нельзя мерить их одним аршином, как сделали европейские левые. Обратите внимание, что голоса разделились почти 50 на 50. Нам удалось убедить правоцентристов в том, что подобная резолюция неуместна. Заголосовали только коммунисты, социалисты и либералы. Депутат Шиманский признает, что несмотря на несправедливость аргументов, которые содержатся в резолюции Европейского парламента, этот документ нанесет вред имиджу Польши, которая так или иначе вынуждена оправдываться. В результате может сработать принцип «нет дыма без огня», который наверняка не поможет позиции Польши в ЕС.
После репортажа нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого мы сделаем обычный перерыв и вернемся к микрофонам через 2 минуты после краткой сводки новостей этого часа.
позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко о главных новостях. Израиль стягивает на границу с Южным Ливаном войска, танки, бронетехнику. Местных жителей призвали покинуть этот район. Мобилизованы тысячи израильских резервистов. Предполагают, что Израиль готовится к вторжению на юг Ливана. Верховный суд России освободил из-под стражи Евгения Адамова под подписку о невыезде. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела бывшего главы Минатома и направила его в суд. По северу Израиля вновь нанесены ракетные удары с территории Ливана. В Москве открылся неформальный саммит СНГ, на котором речь пойдет о реформировании Содружества. Саммит пройдет без четырех президентов – Грузии, Украины, Армении и Туркмении. В Грузии отправлен в отставку госминистр по регулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлия Тимошенко обнародовали открытое письмо президенту Виктору Ющенко с призывом распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. Американское командование в Ираке признало, что в ходе спецоперации погибли мирные жители. Спецоперация была проведена в Баакубе. Убиты по меньшей мере трое мирных жителей, более 20 ранены. В Индии объявлено о первых арестах по делу о терактах в Мумбаи, бывшем Бомбее. Арестованы 3 человека. Россия заключила контракт на поставку в Венесуэле 30 истребителей и 30 вертолетов. По словам министра обороны Сергея Иванова, сумма сделки превышает миллиард долларов. ОБСЕ не признает результаты референдума в Приднестровье. На референдум, запланированный на 17 сентября, будет вынесен вопрос о независимости Приднестровья.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитический радиожурнал «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Июля в Вильнюсе завершила свою работу 30-я сессия Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию. Участники сессии рассмотрели ситуацию с объектами наследия, которые вызывают наибольшую тревогу. К сожалению, в этом списке Россия занимает одно из лидирующих мест. Уже 6 российских объектов находятся под пристальным вниманием экспертов ЮНЕСКО. О непростой ситуации с российскими объектами всемирного природного наследия моя коллега Марина Катес беседует с руководителем проекта «Всемирное наследие. Greenpeace Россия» Андреем Петровым.
Это была действительно 30-я, так скажем, юбилейная сессия. Состоялась она в городе Вильнюсе, столице Литовской Республики. Ее открытие было 8 числа в субботу, и, соответственно, она продолжалась до 16-го, то есть полных 9 рабочих дней. Вопросы, которые там рассматривались, были достаточно традиционными, то есть набор вопросов, которые рассматриваются в каждой сессии Комитета всемирного наследия. В первую очередь рассматривались вопросы, связанные с состоянием охраны существующих объектов, включенных уже в список тех объектов, для которых существуют какие-то угрозы. Рассматривались вопросы о включении тех или иных объектов в список всемирного наследия в опасности, которым что-то угрожает. После этого, значит, проходил процесс рассмотрения новых номинаций, включения новых объектов в список всемирного наследия. Ну и целый ряд организационных вопросов, там, процедурных и так далее, как всегда, это все дело обсуждалось.
Ну, а если говорить о ситуации с российскими объектами всемирного наследия, это озеро Байкал и второй объект Алтай-Золотые горы, ровно то самое плато УКОК, через которое решением президента Путина планируется тянуть газопровод в Китай. По этим объектам какое решение было принято?
Кроме этих двух объектов, еще рассматривалось и третье. третий природный объект всемирного наследия, а именно вулкана Камчатки, в котором тоже было принято специальное решение. Теперь, что касается конкретно Байкала и Алтая. Да, эти две территории, два объекта всемирного наследия, как и в предыдущие годы Байкал, в частности, вызвали самое пристальное внимание участников комитета. Байкал рассматривался как раз в повестке дня возможного включения его в список всемирного наследия в опасности, но в список всемирного наследия в опасности он не был включен, поскольку незадолго до начала сессии комитета, наконец-то, Центр всемирного наследия получил официальное подтверждение из Москвы о том, что нефтепровод будет проведен на расстоянии 250-450 километров от озера Байкал. Если до сих пор это были некие заявления президента, представителей Транснефти, но не было никакой официальной бумаги, подтверждающей, то теперь было получено письмо, подписанное министром иностранных дел Лавровым, которое воспринимается как официальный документ Центра. Поэтому самая главная опасность официально подтверждена, что она ликвидирована для озера Байкал. В то же время комитет не надевал розовые очки, однозначно не высказался только лишь со словами благодарности и радости по этому поводу, потому что все прекрасно представляют, что проблемы с Байкалом остаются. Может быть, не столь значительные, как проблемы нефтепровода, но тем не менее, проблемы БЦБК, известные от целлюлозно-бумажного комбината, который продолжает загрязнять озеро, проблемы слива отходов, проблемы селенги, реки, которая впадает в Байкал и так далее и тому подобное, все это нашло отражение в решении комитета. Принято решение о том, что Россия должна в срок до 1 февраля будущего года предоставить детальный отчет о состоянии охраны объекта и о дальнейшем прогрессе в выполнении рекомендаций совместной миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы, которая была проведена в прошлом году, для того, чтобы на следующей сессии комитет смог тщательнейшим образом все это дело проверить.
Но, насколько я понимаю, здесь еще речь идет о том, что надо утвердить границы центральной экологической зоны.
Да. Простите, об этом я просто забыл сказать. Вы знаете, у меня даже перед глазами сейчас документ, само решение, я даже могу зачитать, как тут все дело сформулировано. Комитет всемирного наследия советует России усилить деятельность по выполнению остальных рекомендаций совместной мониторинговой миссии, в особенности срочно утвердить на уровне правительства предлагаемую центральную экологическую зону озера Байкал, восстановить Байкальскую комиссию и осуществить выполнение плана перепрофилирования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который должен будет привести к созданию замкнутой системы водоснабжения в 2007 году. То есть все это в решении комитета записано.
А вообще реально за год привести ЦБК к такому совершенно цивилизованному виду?
Вы знаете, на мой взгляд, это малореально, но, опять же, если наше руководство воспримет эти решения серьезно и предпримет действительно усилия в этом направлении, то, по крайней мере, можно хотя бы какого-то прогресса достичь. Ну, посмотрим. Пока трудно судить, какие меры будет предпринимать наше руководство, посмотрим. По поводу Алтая. Вопрос Алтая был включен в повестку дня, в том числе и по просьбе неправительственных организаций экологических, которые внимательно следят за состоянием дел. Российская официальная сторона в ответ на запрос комитета заявила, что в любом случае проект газопровода и возможные дороги из России в Китай через Платоукук обязательно будут проходить экологическую экспертизу. Но хотелось бы тут сказать, что мы, к сожалению, знаем, как у нас иногда экологические экспертизы проводятся, но тем не менее, будем надеяться, что это правда. Посмотрим. В любом случае, комитет отметил с глубоким беспокойством рассмотрение проекта строительства этого трубопровода, записал в своем решении, что он крайне сожалеет, что страна-участница не предоставила никакой официальной информации и просит Россию информировать Центр всемирного наследия о любых планах развития, которые могут оказать влияние на объект всемирного наследия Алтай-Золотые горы. Соответственно, тоже к 1 февраля представить отчет о состоянии охраны объекта.
Но даже если будет проведена государственная экологическая экспертиза положительная и дорога и газопровод будут признаны абсолютно неопасными для плато УКОК, все же понимают, что любое строительство в зоне объекта всемирного наследия, да? оно недопустимо. Причем тут экологическая экспертиза?
Нет, я говорю те слова, которые произнесла официальная российская делегация, но каким-то образом успокоив комитет. Потому что комитет воспринимает все страны как равные. Если страна заявляет о том, что она будет делать то-то и то-то, оно не должно противоречить условиям конвенции, то вроде как она за свои слова должна отвечать. Будущее покажет, как все это будет происходить. Самое главное, что действительно комитет проявил пристальнейшее внимание и намерен отслеживать вообще любое происходящее возможное изменение на этой территории. То есть все это просто так уже сделать будет невозможно, так чтобы никто не заметил.
Видимо, ситуация вокруг плато УКОК будет развиваться в той же динамике, в которой происходило развитие событий по озеру Байкал.
Похоже на то, да, да.
То есть они начнут строить, они начнут предлагать какие-то варианты, потребуется предложение альтернативного варианта, есть альтернативный вариант через Монголию.
Альтернативный есть, да, совершенно нормальный. Опять же, в отличие от нефтепровода, он с минимальными, так сказать, затратами мог бы быть проведен. Будем смотреть, будем ждать. В решении Центра всемирного наследия, которое предваряло принятие решения комитета, очень подробно была описана ситуация с Байкалом, вообще история вся, как это все дело происходило, как ввел себя Ростехнадзор, как принималась экологическая экспертиза, то есть члены комитета все в курсе реальной ситуации. Greenpeace России выпустил перед самым началом комитета такую небольшую брошюру под названием «Всемирное природное наследие в России в опасности» с вопросительным знаком, где, собственно говоря, описана ситуация последних лет не только на Байкале и на Алтае, но и на других территориях всемирного наследия, где неоднократно предпринимались попытки местного либо центрального руководства провести какое-то строительство, какую-то добычу ископаемых и так далее и тому подобное, как сложно, тяжело проходил процесс борьбы, где какие победы были одержаны и так далее. Эта брошюра вызвала очень большой интерес у членов комитета, и есть надежда, что то, что там написано, тоже не пройдет мимо, и тоже будут люди об этом помнить и знать.
Но вы заговорили о Камчатке в начале нашего разговора. Да. Какова там ситуация?
Значит, ситуация с Камчаткой, она немножко такая смешная, парадоксальная, я бы даже сказал. Дело в том, что Камчатка обсуждалась в рабочем порядке, просто пришло время ее обсуждать по срокам, принятым комитетом. Но тут уже просто волосилась официальная российская сторона. Дело в том, что доклад, который был предоставлен по номинации «Вулкана Камчатки» в этом году, 1 февраля, дословно повторяет текст того доклада, который был ровно год назад представлен в Центре всемирного наследия. Вот это вызвало крайне негативную реакцию со стороны членов всего комитета. То есть обсуждение Камчатки заняло довольно много времени, хотя проблемы, существующие там, как нам представляются, они не столь велики, как на том же Алтае, Байкале или даже в Западном Кавказе. Тем не менее, в общем, это вызвало раздражение членов комитета, и было принято практически единогласное решение о посылке туда миссии. Причем миссия должна пройти в рекордно короткий срок, так чтобы уже к 15 марта были практически все доклады и решения готовы. На самом деле, мне не очень понятно, каким образом российская сторона будет это дело осуществлять. Сейчас уже июль месяц, миссию надо готовить. Уже в октябре, как известно, на Камчатке достаточно трудно передвигаться. Там уже зима начинается. Успеют ли они до октября сделать, не знаю. Кстати говоря, доклад по Байкалу тоже отмечается в документе центра, который был подан в этом году, во многом дублирует доклад предыдущий.
Но это, видимо, свидетельствует о том, что официальные представители российской власти относятся довольно пренебрежительно к работе комитета.
Я это слово не стал употреблять, но совершенно согласен. Именно так и есть, к сожалению. Россия была членом комитета в течение 4 лет, она только последний год перестала быть членом комитета. Это точка зрения других членов комитета и работников Центра всемирного наследия, что она практически ничего не внесла позитивного за 4 года в работу комитета всемирного наследия. То есть это было либо молчание по любым вопросам, либо какие-то совершенно незначительные комментарии. А работа там действительно идет очень активно. Некоторые страны практически по каждому вопросу выступают, высказывают свою точку зрения, но действительно с целью чему-то помочь, что-то улучшить, что-то изменить.
Но ведь объекты всемирного наследия ЮНЕСКО находятся не только на территории Российской Федерации, но и на территории других стран.
Да, безусловно.
Есть ли какие-то аналогичные случаи, когда власти этих стран относятся так же пренебрежительно к охране этих объектов, как это происходит в России в случае с Байкалом и УКОК?
Вы знаете, я, пожалуй, один мог бы привести пример. Он, опять же, не характеризует нас с лучшей стороны. Пожалуй, такого количества не только природных, но и культурных объектов, которые обсуждались на этой сессии, как это было в случае России, примерно такое же количество объектов обсуждалось только еще для одной страны. Это Конго, Центральная Африка. Но там в основном проблема другого рода. То есть там те национальные парки, которые были включены в список всемирного наследия, они находятся в опасности по той причине простой, что там идет какая-то гражданская война. То есть это не связано со строительством или с чем-то подобным. Но вот по количеству обсуждаемых объектов, наверное, Россия и Конго были как раз лидерами в этом году. Это, в общем, о чем-то тоже говорит, наверное.
А если говорить о развитых странах?
Вы знаете, в развитых странах, безусловно, такого количества не было нигде. Но я хочу еще рассказать об одном интересном, я бы даже сказал, прецеденте, который там произошел. Потому что до сих пор подобные вопросы никогда не обсуждались на комитете. Вообще такой практики не было. Это вопрос о возможности исключения той или иной территории вообще принципиально из списка всемирного наследия. То есть даже не перенесение в список в опасности, а полное исключение. Речь причем шла об объекте совершенно цивилизованной, как представляется стране, это Германия. Такой там существует объект «Долина Эльбы» в районе Дрездена. Было принято решение местными властями, земельными властями, известно, что это федеративное государство Германия. Было принято решение о строительстве через этот культурный ландшафт, а именно как культурный ландшафт территории занесена в список, некого моста. При ближайшем рассмотрении, при показе фотографий, всем было видно, участникам, что действительно, если этот мост построить, то целостность ландшафта будет просто полностью нарушена. Территорию уже сразу перевели в список в опасности даже, практически не советуясь с немецкой стороной, потому что это совершенно явная вещь. Было принято решение, что если все-таки мост будет построен и сторона не прислушается к рекомендациям комитета, то территория будет на следующий год совершенно автоматически исключена. Это впервые такое было. То есть велись кулуарные разговоры раньше по поводу Байкала, возможного его исключения после включения в список в опасности, если ничего не изменится. Тем не менее, вот как-то не парадоксально, именно развитая Германия оказалась среди пионеров в возможном исключении от списков вообще.
И какие это будет иметь последствия?
Чисто психологически, конечно, любая страна, где нормальное руководство к всему этому процессу относится заинтересованно в том, чтобы... Ну, это, в общем, определенная национальная гордость, да, включение в подобный список. Опять же, Германия, у них другой есть опыт, не печальный, а наоборот. Немного похожая ситуация с городом Кёльном, где знаменитый Кёльнский собор у них был включен в список всемирного наследия, и уже в течение 2 лет он был включен в список всемирного наследия в опасность исключительно потому, что намеревались тоже местные власти строить на противоположном от собора берегу Рейна некие довольно высокие здания, практически небоскребы, которые, опять же, нарушали целостность восприятия этого собора, нарушая ландшафт и так далее. Немецкое правительство и земельное правительство довольно долго сопротивлялось этому делу, но, тем не менее, произошло то, что произошло. Было принято в этом году принципиальное решение об отказе строительства высотных домов, то есть Кёльнский собор был в этом году исключен из списка в опасности. И у меня меня есть надежда, уверенность, что все-таки германское руководство нечто подобное сделает в случае Дрездена, если мы говорим о Германии.
А если говорить о России, есть ли какие-то надежды?
Капля камень точно. Нам тоже с Байкалом казалось, что ничего уже не получится в определенные моменты. Но все-таки сыграло свою роль довольно большую и письмо председателя комитета всемирного наследия президенту Российской Федерации, и сыграло свою роль письмо генерального директора ЮНЕСКО на имя премьер-министра Российской Федерации. Я думаю, что сыграли они реально, потому что в этих письмах совершенно четко была выражена очень сильная обеспокоенность. Были просьбы, собственно говоря, объяснить, почему Россия так себя ведет и нарушает условия конвенции, ей уже подписаны. Это все было как раз незадолго до исторического томского решения президента нашего. Так что думаю, что это тоже была такая капелька, очень немаленькая, которая на это решение повлияла. То же самое, наверное, будет происходить, если будет продолжаться процесс САЛТА. Уж, по крайней мере, общественные организации, мы в том числе будем за ним пристально следить и, соответственно, работать вместе с Центром всемирного наследия и с Международным союзом охраны природы для того, чтобы дело предотвратить.
С руководителем проекта «Всемирное наследие Greenpeace Россия» Андреем Петровым беседовала Марина Катес. Продолжаем передачу «Время и мир». Сегодня ее ведет Ефим Фиштейн. И в заключение поговорим о науке. В середине и в конце 20 века ученые-демографы вернулись к мальтузианской теории исторического развития общества. Были разработаны модели, в которых учитывались сложные механизмы взаимодействия различных слоев населения. Оказалось, что в рамках неомальтузианских моделей удачно объясняются не только демографическая статистика, но и ключевые политические события, происходившие в разных странах. В связи с этим стало активно использоваться такое понятие, как политико-демографические циклы. В сегодняшней передаче специалисты-демографы, кандидат исторических и физико-математических наук, сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Сергей Нефедов и доктор исторических наук, сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Андрей Каратаев, рассказывают о политико-демографических циклах в России и о поворотном событии истории России, о социалистической революции 1917 года. Беседу ведут Александр Марков и Александр Костинский.
Численность народа и элиты изменяются не одинаково. В тот момент, когда народ доведен до крайности, численность элиты еще продолжает расти. Это приводит к дальнейшему обнищанию народа, что в свою очередь сказывается и на благоденствии элиты. Обедневшая часть элиты, как правило, начинает провоцировать беспорядки. И при дополнительных неблагоприятных факторах, например, голоде, это может привести к революции и смене власти. Мы продолжаем разговор с кандидатом исторических и физико-математических наук, сотрудником Института истории и археологии Уральского отделения РАН Сергеем Нефедовым и доктором исторических наук, сотрудником Российского государственного гуманитарного университета Андреем Каратаевым. Первый вопрос к Сергею Нефедову. Сергей, для начала напомните нашим слушателям, сколько было крестьян и элиты в России во время кризиса смутного времени.
Ну вот каковы были итоги. В 580-х годах в списках числилось 80 тысяч воинов. Вот дворянское ополчение, из которых 65 тысяч ежегодно выходило на южную границу защищать страну. По сметному списку 630 года числилось 27 тысяч служилых дворян. Из них лишь 15 тысяч могли нести полевую службу.
То есть просто в несколько раз сократилось количество дворян.
Дело в том, что крестьянство продолжало пользоваться свободой перехода фактической. Хотя его пытались прикрепить, но никаких правил сыска не существовало. Крестьяне свободно уходили. Они уходили от своих помещиков на юг, туда на плодородные, черноземные земли. И дворянство все равно было не обеспечено. Значит, в частности, вот на Новгородчине в среднем дворянин имел около 4 дворов. И сохранялось вот очень тяжелое положение дворянства, и они требовали введения крепостного права.
Жесткого.
Да. И они добились этого. Далее вот начинается период, когда дворянство боролось уже с государством за перераспределение ренты. Ведь, в принципе, прикрепляя крестьян и увеличивая ренту крестьян, оно нарушало интересы государства, которое тоже собирало с крестьян налоги. И стал вопрос вот о распределении этих налогов. В дело вмешалась еще одна военная революция, потому что на Западе в это время появились наемные армии ландскнехтов, и царю Алексею Михайловичу пришлось создавать полки иноземного строя.
То есть еще до Петра?
Да. Для этого требовались большие деньги. Деньги эти взять было не с кого, потому что дворянство противодействовало повышению налогов на своих крестьян. Уже государство требует перераспределения ресурсов в свою пользу. И полностью все потребовало выложить от крестьян до конца при Петре Первом. Крестьян набиралось почти все, и это привело к голоду. Это был трехлетний голод 1723-го.
Почти перед смертью Петра, да?
Да, вот он умирал, вот когда страна голодала. Но надо все-таки отдать должное Петру. Он создал армию. Вот это перераспределение ресурсов в пользу государства привело к созданию сильнейшей армии в Европе. Результатом петровских реформ было в конечном счете завоевание Северного Причерноморья. Вот всех этих изобильных областей, теперешней Украины и Крыма. И это было резкое расширение российской экологической ниши. Петр, вернее, его последователи Мених, а потом Екатерина, уничтожили старинное проклятие Руси, Крымское ханство.
Просто надо представить, что такое представляли собой набеги с юга. По писаниям, там где-то в среднем участвовало 100 тысяч всадников.
100 тысяч всадников?
Но там все шли в поход.
При этом каждый брал с собой двух лошадей. Реально это было 100 тысяч человек на конях, плюс еще 100 тысяч коней сопровождения. Вся эта масса двигается на Украину, доходит до зоны обитаемых земель. И при этом продолжает двигаться вперед еще там километров 100, 150, 200, вот так вот. Потом вся эта масса разворачивается, и потом идет сплошным потоком облавой, подбирая все, что попадается на своем пути. Практически забирали все, что только можно, оставляли при этом, соответственно, свиней. Почему, конечно, сало стало таким безумно важным продуктом в этой части? Потому что оно позволяло пережить зиму после набега.
Чисто схематично обрисую дальнейшее развитие событий. Петр не только переобложил крестьян налогами, он отнял все, что можно у дворян. Он загнал их в полки и в цифирные школы. И с этого момента начинается борьба между дворянством и правительством за перераспределение налогов. Дворяне постоянно жалуются в Сенат о том, что их крестьяне переобложены и требуют уменьшить государственные налоги. Кроме того, конечно, они жалуются на тяжесть служб. Им, конечно, повезло, что на русский престол взошел неожиданно прусский принц Петр Ульрих, которого звали у нас Петром Федоровичем, Петром Третьим. Поскольку в Германии уже дворяне давно не служили, то он, желая завоевать популярность русского дворянства, совершил такое благодеяние. Это на самом деле была как бы модернизация по западному образцу. После этого начались любопытные процессы в экономике. Екатерина не могла обеспечить содержание армии финансами, поэтому она допустила инфляцию. Собственно, инфляция началась еще при Елизавете. Инфляция эта уменьшила ценность рубля более чем вдвое, в то время как налоги формально не увеличились. Таким образом, рента с крестьян уменьшилась. Вот. Для того, чтобы заплатить налоги крестьянину в 50-е годы, нужно было продавать 4 пуда.
Это 1750-е,
да. А к концу правления Екатерины всего один пуд. Налоги уменьшились в 4 раза, но, замещая эти налоги, в такой же пропорции возросла помещичья рента. Да, помещики забрали себе все, что отдало им государство. И теперь главными эксплуататорами стали помещики. Государство, наоборот, теперь перебивалось на очень скудном бюджете. Что, в частности, сказалось при Александре Первом. В войну 12-го года снова пришлось... И вообще, вот Александр Первый финансировал свои войны за счет печатного станка.
Инфляция?
Да. И таким образом государственные налоги еще упали, а помещичьи налоги снова возросли. Плюс к тому, русские дворяне, побывав в Париже и увидев тамошнюю роскошь, захотели жить по-парижски. И в 20-х годах оброки увеличились примерно в 3 раза. Крестьяне, конечно, отвечали на это усиление эксплуатации бунтами. Это были в основном мелкие бунты, но число их стремительно росло.
Это вот. К 1861 году, да?
Да, и, конечно, пришлось проводить крестьянскую реформу. К Крестьянская реформа была проведена таким образом, что эти выкупные платежи, которые теперь платили крестьяне государства, они все-таки были намного меньше, чем та старая аренда, вот, которую они платили помещикам. Ну, может быть, вдвое меньше. И крестьянство испытало кратковременное облегчение.
После реформы.
Да, да. Вот, что привело к довольно быстрому росту населения. А вот дворянство испытывало жестокий кризис. Понятно, что оно лишилось своих доходов, и вполне соответственно теории, оно фрагментировалось опять, появились группы бедных дворян, которые занялись революционной деятельностью. И это и были народовольцы. Но в дальнейшем мы наблюдаем стандартную картину демографического цикла. Численность населения растет, крестьянские наделы мельчают. Здесь были две причины. Так сказать, освобожденные крестьяне, конечно, прилагали все усилия, чтобы лучше обрабатывать землю. И это привело к увеличению урожайности. А во-вторых, сказались достижения медицины, прекратились эпидемии. Хлорка привела к тому, что о холере больше не вспоминали. Таким образом, в условиях очень низкого потребления продолжался все-таки рост населения, но он продолжался ровно настолько, насколько позволяло увеличение урожайности. Бедная половина крестьян систематически голодала. Ей оставалось идти в отход, зарабатывать ремеслом где-то на стороне. Это, конечно, отчасти помогало, но все равно положение оставалось очень тяжелым. Все это выливалось в полный экосоциальный кризис. Вот этот экосоциальный кризис начался в 1905 году. И хотя его начала элита, опять недовольные фракции элиты пытались поднять народ на восстание. И вот так, в частности, было спровоцировано расстрел 9 января. Но все-таки настоящая революция началась, когда случился неурожай в 1905 году, и крестьяне пошли сжечь помещичью усадьбу. И вот это движение уже приняло массовый характер. Оно было в конечном счете подавлено. Но это было только начало, потому что вот эта вот ненависть, которую породило подавление этой революции, это были многие тысячи высеченных крестьян, многие из которых побывали в армии. И начиная с 1907 года деревня находится в состоянии волнения. Революция, по сути, продолжается. И начинать в этих условиях какую-то войну было просто смерти подобно. Сохранился великолепный прогноз. Если война окажется для России победоносной, то все будет хорошо, писал Дурново. Но в случае неудачи социальная революция в своих крайних проявлениях у нас неизбежна. Все неудачи будут приписаны правительству. Как результат, в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, которые смогут поднять и сгруппировать широкие слои населения. Сначала черный передел, а затем и всеобщий раздел всех ценностей и имущества. Побежденная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. И Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается предвидению.
С экспертами Сергеем Нефедовым и Андреем Каратаевым беседовали Александр Марков и Александр Костинский. На этом выпуск аналитической передачи «Время и мир» закончен. Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. Всего доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. Через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.